наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение». И у нас в гостях научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Лев Дмитриевич, не бровь, а в глаз. Можете ли вы сформулировать, что такое русская мечта?
Я не уверен, что она есть. Вообще говоря, некоторый фантом такой. Чего хотят русские? Ну, некоторого благосостояния, обеспеченности, заботы о государстве. Но, в принципе, потолок желаний и запросов очень невысокий, поскольку нету никаких возможностей заглянуть и быть уверенным в завтра. Поэтому, ну, надежды есть, иллюзии есть, но мечты, вот так, чтобы сказать, их нету. Они, поскольку советский опыт, особенно времен репрессий и разочарования в коммунизме, он довольно сильно стерилизовал и подавил всякие возможности мечтания. Поэтому народ живет довольно приземленно. И, в общем, держится на то, что есть. И боится потерять то, что есть, а не мечтает о большем. Ну, есть, конечно. Когда мы все-таки говорим, надо говорить о распределении разных типов в обществе. Есть, конечно, авантюристы, есть люди, желающие жить как в нормальных странах, что называется. Вот. Молодежь хочет успеха и повышения стандартов, ну, успеха. Но это все, в принципе, довольно бедный набор такой, качественно бедный. Я не могу... Здесь нету ни идеализма, ни какого-то романтизма. Хотят развлечения высокого уровня жизни и прочее. Но для основной массы благополучие, оно выглядит так. Квартира, трехкомнатная квартира, дача, машина. Ну, возможность еще поехать отдыхать куда-нибудь. Но это уже очень много.
Ну что ж, это хотя бы сопоставимо с понятием американской мечты, которую нам формулирует популярная культура. А может ли на это звание русской мечты претендовать воцарение социальной справедливости?
Ну нет, это никак не связано. Социальная справедливость — совершенно другая вещь. Это тоска. В России это тоска по справедливости, а не реальное желание как-то установить ее, добиться и прочее. Потому что справедливости ждут от власти. И одновременно понимают, что ее никогда не будет. Потому что от власти, ну, вряд ли что-то можно получить. Но весь строй мышления, культуры, он задает ожидания именно заботы власти, государства о людях, обеспечения какого-то минимума благ и прочее. Вот то, что ждут от власти, прекрасно понимая, что интересы власти совершенно другие, но они и создают такой вот хронический разрыв между ожиданиями как надо и как есть. Поэтому потолок такой некоторый идеальный, как должно быть, это очень важная вещь, это некоторое такое пожелание, но реально люди, именно потому что они понимают, что справедливости не будет, есть некоторый такой цинический, приземленный вариант жизни. Надо приспособиться к тому, что есть. По одежке протягивай ножки. Вот примерно. Но опять-таки есть нюансы. В разных группах это немножко по-разному.
То есть это не универсально для разных слоев общества?
Ну, общество вообще неоднородно.
Это так. Оно... Но вдруг хотя бы здесь у нас есть общий знаменатель?
Нет. Какой может быть общий знаменатель, если есть прикормленная бюрократия, элита, которая, у нее совершенно другие и интересы, и потолок запросов, и страхи другие, чем у населения в целом. Вот. А опять-таки, Москва одно, а там малый город где-нибудь, Чердопске, где не работы мало, зарплата еще ниже, деградирует социальная сфера, но там люди выживают. Это совершенно другое настроение.
Но все равно получается, как будто когда формируется запрос на справедливость, вместе с ним идет рука об руку, извините за тавтологию, запрос на сильную руку. И это, может быть, это как раз универсально для всех слоев. Сильная рука, для одних сильная рука защищает то полученное, для других она является инструментом достижения.
Ну, вообще, запрос на справедливость, он идет в момент революции. Демагогия большевиков. Потому что это одна из проблем, которая практически не осмыслена у нас. И это один из сквозных таких мотивов русской истории, русской культуры 20 века, по крайней мере. То, что идеи модернизации, развития общества теснейшим образом связаны с идеей справедливости. Поэтому справедливость, она мыслится только достижением через силу, через насилие, через справедливое государство, которое, ну, обеспечит равенство всем, обеспечит малоимущим некоторый уровень жизни и так далее. Этого никогда не может быть, в принципе, потому что власть озабочена прежде всего интересами сохранения и воспроизводства этой власти. Особенно власть такая, какая она в России, тоталитарная, стремящаяся контролировать все и подавить любые импульсы автономности, независимости от нее. Есть периоды ужесточения этой политики, есть ослабление, но в принципе все 100 лет, которые мы имеем дело именно с этим, с такого рода типом государством, насильственным государством, репрессивным государством. Поэтому оборотной стороной этого, это действительно надежды на то, что у власти окажутся честные, бескорыстные, неподкупные люди, которые будут заботиться о простых людях. Вот. И это мыслится только исключительно, опять-таки, через силу, но только через добрую силу, как бы через
справедливость. То есть какой-то придет богатырь, который поборет трехглавое чудище, и воцарится царство справедливости, царство Божие, и небесный Иерусалим придвинется. Вот все такие категории перечислил.
Ну, примерно так, да. Горбачев появился на этой волне. Потом его сменил Ельцин, который, ну, если помните, начал борьбу с привилегиями, с несправедливостью. Вот. Ну и его сменил Путин, который вот это вот недовольство, возмущение несправедливым характером реформ, а это было очень сильное такое переживание, массовое переживание людей, утративших стабильность своего положения, бережения, если говорить о старшем поколении и прочее, разочарованных вот в характере реформ, потому что ждали это, вообще говоря, не свободы, не демократии, а ждали ликвидации дефицита, скуки ждали, в массе своей, они
то
берут.
То есть все там к таким потребительским категориям.
Ну, конечно, да. Именно так. Вот. Когда это не наступило, то произошло сильнейшее разочарование в демократах там, и прочее, ощущение ограбленности, обманутости и прочее. И этот потенциал недовольства, зависти, разочарования, собственно, использовал Путин в своей риторике. борьбы с лихими 90-ми годами и прочее. Реально, конечно, реформы дали очень много. Они повысили жизненный уровень, особенно вот в первые десятилетия 2000-х годов. Но это не очень ценится, не очень понимается, потому что резко усилилось неравенство, усилилась зависть и ощущение недовольства тоже. Но оборотной стороной вот этого ощущения несправедливости, конечно, является надежда на сильную руку и уверенность, наш народ всегда нуждается в сильной руке, потому что без этого не может быть порядка и прочее. Короче, если суммировать, то идея силы или насилия как средство наведения порядка и справедливости, она сохраняется в головах именно с момента прихода к власти большевиков и даже немножко раньше. Вот. Это не проработано, не пережито. Избавление ждут от власти, которая сама источник несправедливости и насилия.
Да. Снова замкнутая вот эта, получается, категория замкнутого круга. А у нас в чате вспомнили Евгения Пригожина, как человека, который олицетворял с собой борца за справедливость. Даже марш пригожинский, так и назвали марш справедливости, он действительно так до сих пор остается в памяти россиян? Именно таким борцом?
Ну да, конечно. Не просто остался. Произошла такая героизация Пригожина. Ну, конечно, после того, как выступил Путин и назвал это предательством, мятежом, там, изменой и так далее, очень большая часть отхлынула от этого. Но среди более агрессивной такой части сторонников войны, сторонников СВО, ура, патриотов таких наших, конечно, происходит такая идеологизация, я бы сказал, Пригожина. Но он уходит, довольно быстро забывается все это. Потому что нет средств, нет групп, которые могли бы обсуждать эти вещи, поддерживать, осмыслять то, что было. Вот поэтому это, как гроза прошла и забыто.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях научный руководитель Левада-центра Лев Гудков, и наш разговор о справедливости во многом основан на его статье в журнале «Горби». И я напоминаю, что этот журнал вы можете найти у нас на сайте dilettant.shop. Все выпуски, которые еще остались в продаже, там доступны, в том числе новый, который посвящен антиалкогольной кампании Михаила Горбачева. dilettant.shop. Пожалуйста, заходите. И еще раз сообщу, что тираж каждого выпуска всего 999 экземпляров. Расходятся как горячие пирожки, и постарайтесь успеть, потому что потом нигде не найдете, а это артефакт эпохи. Конечно, в основном о другой эпохе, но, сами понимаете, во многом сюжеты, которые там описываются, они обыгрывают сегодняшние вызовы, и один из вызовов, о котором мы сегодня говорим, это желание, запрос на сильную руку, и государство использует свое право, свою монополию на насилие, и в том числе для борьбы со своими политическими оппонентами. И на фоне срока Евгении Беркович и Светлане Петричук вышло видеообращение Дмитрия Муратова, где он зафиксировал, что своей политикой борьбы с несогласными государство открыло этап большого террора. В обществе под прикрытием патриотизма взращивает жестокость. И, Лев Дмитриевич, можем ли мы говорить, что и в общественных настроениях, страхах это откликается? Люди чувствуют, что государство идет за ними?
Вообще говоря, террор начался не сегодня, и не в 24-м году. Если говорить о репрессиях, то они начались там с 2003 года. Шантажа, с преследованием оппонентов Путина или с критиков Путина. Дело ЮКОСа, потом устранение независимого телевидения, других источников информации, потом перехват собственности у нежелательных олигархов и прочее. Ну и, наконец, те, кто протестовал против фальсификации на выборах, против ретировки в 10-11 годах, вот эти массовые протесты, людей-то посадили тогда, и против них была развернута и клеветническая кампания, и репрессии просто. Но реальные посадки, никаких там, никакого преступления не было.
Тем не менее, просто государство собирало доказательную базу и основывало свои, скажем так, действия на определенных доказательствах. Да, как говорится, шито было белыми нитками, но, по крайней мере, то есть не голословно это все происходило.
Ну, как не голословно?
Ну, относительно нынешней ситуации, потому что если сравнивать с делом тех же девушек, Петричук и Беркович, то кажется, что тогда как какие-то принципы, не знаю, проведения, организации процесса, судебного процесса еще соблюдались.
Да, но помимо этого шли несудебные расправы. Ликвидация, отравление, убийство политических оппонентов. Они шли непрерывно. Ну, вспомним Литвиненко, отравленного, там, Щекочихина и прочее, прочее. Ну, это, правда, Щекочихина раньше убили. Но в любом случае политические убийства шли. Они неравномерно. В Чечне, скажем, их больше было. Но Чечня, она такой полигон был для отработки некоторых технологий власти, в том числе и расправ, как и внесудебных, неправовых расправ. ФСБ, собственно, для этого и создана. И тайная политическая полиция, она потому и тайная, или особая, или чрезвычайная, она разные эпитеты носила. То, что она действует вне правовых рамок, только прикрываясь правом. Конечно, за 20 лет резко усилилась вот эта зависимость и судебной системы, и силовых органов от авторитарной власти. Поэтому я бы не сказал, что это вот что-то такое чрезвычайное и неожиданное. Расправа с участниками протеста, избиение их – это преступление с точки зрения нормального законодательства, правового государства. Вот. Но это было, оформлялось именно как правонарушение, действия, противоправные действия против представителей государства и прочего. То есть речь в строгом смысле идет о том, что государство сакрализуется, оно становится неприкосновенным, то, что считается государством на самом деле. Это не совсем государство в демократическом смысле, правовое государство, то есть находящееся под контролем гражданского общества, институтов, общественного мнения и прочее. Здесь государство, оно тотально, оно присваивает себе все функции и права на то, чтобы определять, что есть закон, что есть правонарушение. И поэтому по мере усиления или сохранения недовольства и протестов, критики этой власти усиливается и репрессии по числу политических заключенных, как известно, нынешняя Россия уже опередила Советский Союз брежневского времени. Вот поэтому то, что мы видим вот в театральном деле, это лишь один из эпизодов, вопиющий, скандальный, конечно, но для основной массы населения, в общем, незначимое.
То есть вопиющий, но не эпохальный.
Не эпохальный. Вопиет он, в общем, для людей, которые критически относятся к нынешней власти. А это все-таки 15-20-25% максимум.
И все равно с 24 февраля 2022 года мы наблюдаем, как постепенно растет некая бытовая агрессия. Идет эпидемия доносов. Пытки стало инструментом, который уже не скрывают. Если раньше еще это было предметом правозащиты, которые раскрывали использование пыток, то теперь мы видим, что ими даже гордятся. Это было, например, замечено по задержанию террористов, которые существуют. Конечно, они осуществили чудовищное преступление в Крокусе, но то, что мы наблюдали, это все-таки за рамками даже какого-то человеческого понимания уже, чего же говорить, уголовного кодекса. Но государство, получается, выпустило этих демонов из бутылки. А есть ли у государства ресурсы, может быть, даже не у государства, а у общества, чтобы этих демонов впоследствии куда-то спрятать, их обратно, скажем так, запхать в эту самую бутылку?
Я напомню вам историю Бастрыкина. Бастрыкина и заместителя главного редактора «Новой газеты». Да, Соколова. Вы помните, что после критического материала, который Соколов написал о Бастрыкине, кто-то завез его в лес, угрожал убить его и обещал сам расследовать это убийство. Вот поэтому это не государство выпустило демонов, а государство превратилось в эту дьявольскую организацию. Это совершенно другое состояние. Принципиально другое состояние. Вот поэтому, ну, я много раз это говорил, что логика ужесточения внутренней политики, в том числе и расширения репрессии, это вещь, которая как бы предопределена интересами сохранения вот этого государства. Это не случайная вещь, а это закономерность, и неизвестно, чем это может кончиться.
Да, давайте здесь прогнозы, конечно, дело неблагодарное. И все же сильное гражданское общество, оно должно быть каким-то блоком против того государства, которое совершает террор по отношению к своим гражданам. И мы, наверное, должны принять, что вот в либеральном понимании гражданское общество, оно в России провалилось. А можем ли мы говорить, что на фоне войны все-таки в России появится гражданское общество? Ну да, оно будет из сторонников боевых действий, но все-таки они активно там собирают гуманитарную помощь, они участвуют в разных там каких-то информационных кампаниях. И именно они впоследствии заставят государство одуматься, и государству придется с ними считаться.
Не знаю. Я честно скажу, не знаю. Пока я вижу, что всякие формы гражданского общества, которые начинали развиваться и в 90-х годах, и в первой половине 2000-х годов, они сегодня разрушены, придавлены и либо исчезли полностью, либо находятся в таком полузадушенном состоянии. Они, безусловно, есть. Но если посмотреть, что такое гражданское общество? Это формы самоорганизации населения, самые разные, по разным основаниям, по разным интересам. Фактически, ну, они сегодня уничтожены. Мемориал, несмотря на международное признание, закрыт. Всякого рода некоммерческие организации действительно либо позакрывались, либо находятся под таким прессом, что они изменили характер своей деятельности. А оставшиеся благотворительные, там, экологические и прочие, они вынуждены вписываться в существующую административную систему, дабы хоть что-то сохранить из своих задач. То есть это как бы продолжением администрации, работать в рамках тех рамках, которые, собственно, власть им оставляет. Экологические, там, благотворительные и прочее. Тем более, ну, Не говоря уже о том, что появляется огромное количество псевдогражданских обществ, имитационных, которые создает сама власть на разном уровне, и которые постепенно вытесняют вот эти, собственно, спонтанные формы самоорганизации. Конечно, ну, это спорная вещь, но можно ли там офицеров России или там не только серп, но и там нот федоровский считать формами гражданского
общества. Вы крайние примеры приводите. Есть же наверняка много других, которые не занимаются в том числе насилием, как те, которые вы перечислили.
Нет, ну, конечно, да. Я говорю, что есть некоторые... Пока сохраняются благотворительные общества, там, помощи детям, инвалидам и прочее. Но есть еще и имитационные, те, что государство создает, там, скажем, помощи военнослужащим в районе СВО и так далее. Это вряд ли это можно считать проявлением гражданского общества, но, тем не менее, такой имитационный характер вот этих организационных объединений, ну, тоже есть.
Их перспективы довольно туманны. Я напомню, Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра, у нас в гостях. Это «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». Пожалуйста, ставьте ваши лайки, делитесь этой трансляцией с друзьями. Подписывайтесь на наши ресурсы «Живой гвоздь» и «Дилетант», если вы еще не успели. И заходите в магазин «Дилетант.шоп», где доступны многие разные лоты. И, конечно, я сегодня вас прошу обратить внимание на журнал «Горби». Это не только помощь «Живому гвоздю» и «Дилетанту», но и журналистам «Новой газеты», которые во многом стоят за выпуском этого журнала. И поэтому обратите внимание в том числе на последний выпуск, посвященный антиалкогольной кампании Михаила Сергеевича Горбачева. Довольно увлекательная историческая справка и много интересных сюжетов касательно нашего сегодняшнего дня. А мы двигаемся дальше. И на прошлой неделе довольно часто звучало с публичных площадок слово «мир», призывы к миру. Мы видели опубликованное письмо 51-го Нобелевского лауреата, который призывали к немедленному прекращению огня, обмену пленными и переговорам. Мы видели продолжение миссии Виктора Орбана, который перемещался по свету между Киевом, Москвой, Пекином и Вашингтоном, говоря о том, что он является тем самым посредником, который хочет навести мосты между конфликтующими странами. Но так или иначе, ничего так не объединяет сторонников победы России или Украины в войне, как борьба с пацифистами. Почему так происходит?
Ну, потому что в России, безусловно, большая часть людей хотела бы наступления мира, прекращения военных действий. 50, по нашим последним замерам, 58% хотели бы прекращения военных действий и начала мирных переговоров. Но уже из месяца в месяц, когда мы задаем эти вопросы, мы получаем примерно одни и те же ответы. О чем, собственно, должно быть и на каких условиях вот это прекращение? Большинство, российское большинство населения склоняется к тому, что это должны быть переговоры о фактической капитуляции Украины. То есть, ну, то, что называется денацификация, смена руководства Украины, отказ от вступления в НАТО, внеблоковый статус и прочее-прочее. На что украинское, не только руководство, но и украинское общество, если судить по вполне таким профессиональным и очень авторитетным исследованиям, украинское общество не пойдет в ближайшее время. Потому что, ну, это не просто означает поражение, это отказ от надежд огромной части украинского населения на безопасность, на развитие собственной культуры, на благосостояние и прочее. Вот. Поэтому при снижении все-таки некоторого оптимизма на Украине все равно сохраняется неприятие действий России – полное совершенно неприятие и готовность, ну, по крайней мере, сопротивляться, тем более надеясь на помощь Запада. Российское население не очень понимает этого. Она следует пропаганде вполне. И два чувства, я бы сказал, доминируют вот в отношении к этой войне. Это гордость за Россию, примерно 45% испытывают. И около трети, чуть больше, это ужас, страх, чувство стыда и прочее. Неуверенности в будущем. Причем страх, он такой, если удовлетворенность и поддержка действий России, она примерно статична, она не меняется, то страх колеблется в зависимости от ситуации на театре военных действий и интенсивности обстрелов украинской армии близлежащих регионов России уже. Плюс, что не менее важно, страх перед обеспечением западными странами украинским новейшим оружием тоже резко повышает тревогу.
А страх перед глобальной войной, перед использованием ядерного оружия, перед столкновением с блоком НАТО, есть такие замеры?
Есть. Вот усиление обеспечения западными странами новейшими оружиями, оно в сознании людей, это первый этап, как бы. А следующий этап – это резкая эскалация насилия, расширение интенсивности театра действий и применение ядерного оружия. При этом треть россиян считают это вполне допустимым, применение ядерного оружия. А больше половины пугается и считает, что это ни в коей мере не должно быть. Что это недопустимая вещь в принципе просто. Но страх, он действительно сидит, и он никуда не девается. Все разговоры о том, что это шантаж, ну, люди понимают, что это шантаж, ядерный шантаж. Но нету никаких механизмов сдерживания этого. Люди в каком-то смысле вынуждены фаталистически относиться к этому, потому что не они оказывают давление или там выражают свое мнение, которое может быть принято во внимание руководством страны. Раз вы передаете всю свою ответственность власти, то вы можете только переживать, пассивно страдать, но не ждать ничего от этого. Вот. Страх очень высок. Страх перед тем, что это перейдет в столкновение с НАТО, он где-то на уровне там, 75, иногда 80%. Вот. Этого люди боятся.
Может ли страх россиян быть сдерживающим фактором в глобальной политике Российской Федерации? То есть руководство будет ориентироваться на то, что мы действительно боимся тех или иных развитий событий, и мы не будем идти на дальнейшую конфронтацию?
Ну, страх... Нет, я не думаю, что это как-то может повлиять на действия люди, потому что этот страх не конкретный. Это такая разлитая тревожность, связанная с общей беспомощностью своей, невозможностью что-то сделать. Я бы сказал, что это страх людей, которые вынуждены терпеть, а не действовать. Это очень принуждение к пассивности такое. Раз ничего не могут сделать, люди ничего не могут сделать, и ясно понимают, что они не влияют на принятие решений власти, то страх в этом смысле, ну, и образует такой горизонт катастрофичности будущего. Вот это скорее форма выражения того, что можно потерять вот то, что есть уже, чем действительно какой-то конкретный сценарий. Во всяком случае, на фокус-группах, когда заходит речь об этом, еще до войны, до СВО, вот этот сценарий ядерной войны, он очень пугал людей. И люди об этом говорили постоянно. Но это, вообще-то говоря, опять-таки, это советская тема. Это мотив закрытого общества. Со всей идеологией вот, действительно враждебного окружения, осажденной крепости, конфронтации между двумя системами. Он идет, я бы сказал, что это один из базовых таких мотивов консолидации людей, понимания происходящего. Он идет, ну, вообще говоря, с 30-х годов. Это конфронтация с другими, готовность идти на последний бой, она, можно сказать, у нас в сознании, в подкорке.
Но, кстати, это очень удивительно, Лев Дмитриевич, извините, что я вас прерву, потому что у нас очень много названий осталось топонимов, связанных с советской властью, которые связаны именно с революцией, с призывом свергнуть власть царя-помещика, опять же, героизация героев, простите за тавтологию, героев революции. Это же все осталось, но при этом это никак не сказывается на обществе.
Ну, это лучше всего выражается вот поговорка позднего советского времени, брежневского. В борьбе за мир мы не оставим камня на камне.
Что ж...
Поэтому этого не хотят, этого боятся. Поэтому считают себя миролюбивыми. Ну, Советский Союз всегда провозглашал миролюбивую политику и считал себя во главе мирного движения, Покровского движения и так далее. Но, тем не менее, это была одна из самых сильных армий. И экспансия, конечно, явная или скрытая, она присутствовала, что на Среднем, на Ближнем Востоке, что в Африке, что на Кубе и прочее. Ну, я не говорю об Афганистане и прочее. Экспансионизм, конечно, был одним из очень важных моментов политики советского руководства.
Ну, экспансия – это, наверное, свойство империи, поэтому корректно называть Советский Союз в том числе таким проявлением империи, да.
Ну, а раз мы гордимся нашим прошлым и держимся за наши традиционные ценности, одной из традиционных ценностей, конечно, это имперское государство с традициями милитаризма, экспансии и прочее.
Что ж, если мы кого-то вогнали во мрак и в чувство тоски и обреченности, то я процитирую другую песню, наверное, как раз периода Брежнева. «Ядерному взрыву нет-нет-нет, солнечному миру да-да-да», чтобы у вас осталось хорошее настроение. Но о настроениях сегодня опубликовали социологические данные из Украины, и там появилась следующая цифра, что 44% жителей Украины считают, что сейчас как раз то самое время для начала мирных переговоров с Россией. Это довольно большая цифра по нынешним временам. Против высказались 35% опрошенных и 21% затруднились с ответом. Это результаты исследования центра Разумкова, которое было проведено по заказу украинского издания «Зеркало недели». И у меня тут два вопроса, уточняющие и наивные. Действительно ли авторитетным агентством социологическим является центр Разумкова? Это первый вопрос.
Безусловно, да.
Безусловно, достоверно. А второе такое наивное. Можем ли мы говорить, что мирные переговоры начнутся тогда и только тогда, когда количество людей и в России, процент людей и в России, и в Украине, желающих этих переговоров, выравнивается?
Люди разный смысл вкладывают слово «переговоры». О чем переговариваются? На Украине это переговоры, поскольку война зашла в некоторое такое стационарное состояние, тупик, надежды на, с российской стороны надежды на усталость Запада и усталость украинского общества очень велики. Это вот расчет на то, что силой мы принудим Украину к сесть за переговоры и согласиться на наши условия. А с украинской стороны это, конечно, переговоры о выводе российских войск с занятых территорий. Это совершенно другие мотивы.
Но, вот. Извините, я тогда уточню. А может быть, даже дело не в переговорах, а когда выровняется этот процент, именно просто прекращение огня для последующего уточнения позиций по переговорам?
Ну, возможно, но пока сейчас этого нет. То, что вот вы привели цифры опроса Центра Розенкова, он показывает некоторую усталость от войны, безусловно, и чувство нарастающей безнадежности. Это так. Ну, 2,5 года и непропорционально большие потери, конечно, Украины в этой войне в сравнении с Россией, они, конечно, ведут к некоторой усталости. Усталости, отчаянию, надежды и прочее. Но все-таки, по другим данным, там большинство готово сопротивляться и надеяться на, ну, хотя все меньше и меньше, но все равно надеяться на победу Украины. И это совершенно другая мотивация. Кто будет вести переговоры? Переговоры о чем? Об обмене пленными, да, о некотором перемирии, да. Но украинская сторона, конечно, понимает, что перемирие, оно будет на пользу России, безусловно. Накопление вооружений, переподготовка военнослужащих.
С российской стороны скажут, что Украина этим же может воспользоваться, с учетом, сколько у них партнеров на Западе, и перевооружения, и там, не знаю, какие-то еще оборонительные работы.
Украина потеряла 5 миллионов уехавших. И это по численности, это все-таки несопоставимые страны. Россия в разы больше и по своим людским ресурсам, и по промышленному потенциалу и прочее. Конечно, война будет сказываться на благосостоянии, на экономике населения, то есть в смысле на российской экономике, на благосостоянии россиян. Но пределы терпения тут огромные. Люди будут терпеть очень долго. Вот. Поэтому ресурсы для ведения войны, они есть. И психологические, и социальные. И такие,
то есть как будто ничего не поменялось за последний, не знаю, там, год, допустим?
Номинально нет. Поддержка войны, она примерно на том же самом уровне. Внутри есть усталость от войны, есть такое нарастающее некоторое раздражение бессмысленности этой войны. Вот. Но сказать, что это переходит в какой-то протест, активное какое-то действие, возражение, ну, я этого не могу сказать.
Я напомню, в гостях у нас научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Спасибо, опять же, нашим зрителям и слушателям. Я наблюдаю ваши вопросы, и некоторые использовал для конструирования своих. Спасибо вам большое, что сегодня с нами и активно так пишете в чат. И ставьте лайки, поддержите эту трансляцию. И хотелось перейти к такой, наверное, уже международной повестке и скорее даже обсудить с точки зрения теории, как это все работает. Мы вчера наблюдали то, что Дональд Трамп был атакован. Это было самое настоящее покушение. В него стрелял снайпер во время встречи с его сторонниками. И после этого многие заявили следующее, что мы вчера наблюдали не покушение. Мы наблюдали то, что Дональд Трамп фактически себе обеспечил переизбрание в Белый дом. Как это все работает с точки зрения рейтингов?
Это тут надо, конечно, американских специалистов и политологов.
Но я поэтому и уточню, что это такое теоретическое будет обобщение.
Очень по-разному. В России политические покушения, они, особенно на глав государства, но это тут редкость очень большая. Но можно только вспомнить Кирова, там трудно принять. Ну, если не брать ситуацию там начало гражданской войны, покушение там на Ленина и прочее. После этого фактически никогда не... Ну, были на Брежнева и прочее, но, во-первых, о них молчали, и, во-вторых, это были такие неудачные покушения, так скажем, нерезультативные. Вот, поэтому... Больше резонанс – это убийство и покушение на политических оппонентов. Ну, вроде убийства Немцова. Но они, я бы сказал, при монополии на средства массовой информации, на контроль над информационным пространством, они, в общем, не произвели большого такого эффекта. Я помню, что реакция на убийство Немцова было такое преобладание недоумения, растерянности, либо какие-то фантастические версии, которые пропаганда и предлагала. Дескать, это оскорбленные там исламисты сделали, или сами оппозиционеры устранили и прочее. А большая часть была довольно равнодушна к этому именно потому, что ни моральной, ни политической оценки этого не было. Это был как бы инцидент такой, случайный. В Америке это приобрело характер общенациональной драмы, касающейся и институционального устройства, и самого смысла демократии, и сплоченности нации. Поэтому я не знаю, как это отразится на рейтинге Трампа. Скорее всего, конечно, это приведет к консолидации вот этого популистского электората Трампа, довольно примитивного по своему мышлению. Вот. Но тут надо посмотреть. Это неоднозначно. Скорее всего, конечно, это даст. В России ситуация совершенно другая. Там дискуссия об этом. Там это подъем, это волнение, это шок национальный, который переживается. В России это как камень, брошенный в болото. Блюнк, и рязко затянуло все.
Блюнк, мне кажется, это самое нужное слово, которое описывает, как это работает все в России. И, то есть, резюмируя, можно сказать, что в случае с Соединенными Штатами покушение на общественного деятеля – это покушение не на человека, а на принципы демократии, а в России это по-прежнему остается именно покушением на человека, не более.
Именно так. Это не институт. Ну, вспомнить, там, скажем, убийство Олафа Пальмы, шведского премьера. Какой-то взрыв национального возмущения вызвало. И как это изменило шведское общество, действительно. Ну, потому что это вызвало огромную дискуссию о проблеме насилия, о допустимости там, определенных приемов в политике и прочее. В России этого нету. Все дискуссии, они давно закончились.
Хочется сказать грустную фразу, но, надеюсь, она все-таки не имеет места в нашей реальности. Россия не место для дискуссий.
Россия не место для путинской России. Причем с разных сторон. Я бы сказал, что и со стороны оппозиции неумение вести дискуссии, а не вызывать такую склоку, взаимные упреки, дрязги и прочее. Это общая характеристика. Она действительно очень глубоко укорена, потому что нет основания для уважения, для учета мнения другого, принятия во внимание, точку зрения, позицию другого. А готовность, если вернуться с того, с чего мы начали, это навязывание собственной позиции, что она только единственная верная, она справедливая, и уничтожение оппонента в любом смысле, физическом, интеллектуальном, моральном, репутационном и прочее. То, что делает наш МИД или наша пропаганда.
Я напомню, что научный руководитель Лев Гудков сегодня, научный руководитель Левада-центра Лев Гудков сегодня с нами. Остается буквально несколько минут до конца эфира, и вот в связи с такими красочными описаниями нынешней реальности хочется все равно немножечко заглянуть в будущее и хотя бы в рамках вашего профессионального поля, потому что на прошлой неделе была новость о том, что в Петербурге, в Европейском университете Петербурга закрыли факультет политологии, а социология и политология — это попутчики, это две дисциплины, которые находятся, можно сказать, в одном пространстве. Видите ли вы будущее социологии в России, как оно может измениться в ближайшие 5 лет? Подготовка кадров, может быть?
Ну, социология едва, и политология, она все-таки не развивающаяся дисциплина. Есть эмпирические исследования, они невысокого качества, в среднем, если говорить. Но наука – это все-таки система понимания, интерпретации данных, а не только получения. Я бы сказал, что, опять-таки, если посмотреть, то это та же линия усиления контроля, усиления репрессий, которые мы наблюдаем. Чистки высшей школы экономики, там, подавление протестов, ну, это гораздо раньше было, в МГУ, на соцваке, если вспомнить и прочее. Вот. Это насаждение определенной идеологии в системе преподавания, это насилие как практика воспитания молодого поколения. Тут ничего нового нет. Мне, конечно, жалко, что закрылся факультет политологии. Я небольшой поклонник Европейского университета, вот. Но, тем не менее, мне кажется, что это большой удар в целом по университетской культуре в России. Я думаю, что ну, не мне говорить. В конце концов, мы создавали ВЦИОМ в свое время, с самого начала, с 87 года. В 2002 году убрали с нарушением законодательства, трудового законодательства, уволили директора Левада, Юрия Александровича Левада. И мы вынуждены были создавать с нуля свой аналитический центр. Ну, вы же не назовете это репрессией, хотя именно это я бы квалифицировал именно как уничтожение независимой науки. Ну, одно из проявлений. Главное начать, а дальше это будут чистки, они там будут продолжаться, увольнение нежелательных преподавателей,
студентов, которые протестуют и прочее. Поэтому это в некоторой логике развития режима.
Что ж, на этом месте стоит признать, что время эфира пролетело незаметно, и мы оставим нашу аудиторию в некотором неведении, что же будет дальше. Но я надеюсь, дальше продолжится наша встреча, и мы сможем отвечать на актуальные вопросы современности. Я напомню, Лев Гудков сегодня с нами, правый эфир Никита Василенко. Спасибо всем, кто присутствовал на этом эфире. До новых встреч. Берегите себя.
До свидания.